Слава Господу, братья и сестры! Жив Господь наш! Аминь! Сегодня прекрасный день. Брат мой, мне так радостно видеть тебя, улыбаешься. Так хорошо. Знаете, всегда приятно видеть своих родных. Мы же все родные, правда, дорогие? Мы родные, потому что мы сейчас принимали кровь его, да? И она нас соединила. Я стоял и думал, думаю, Господи, что для нас то, что мы сегодня вкушаем кровь, и то вкушаем тело и пьем кровь, что для нас это? Для меня звучало в сердце одно, мы одно со Христом. Мы просто одно. Я только думал, думаю, Господи, мы говорим, мы одно с Тобой, но на самом ли деле мы одно с Тобой, нашей жизненной ситуацией. Нашими жизненными поступками. Мы правда с тобой одно? Мы правда делаем то, что делал ты? Мы правда думаем, как ты? Мы правда поступаем, как ты? Я думаю, он этого хочет. Давайте посмотрим на учеников Иисуса Христа, на Первоапостольскую церковь. Они каждый день, в Писании написано, совершали вечерю. Собирались по домам и собирали вечерю. Было сложное время. И гнали, им не давали открыто проповедовать Евангелие. Но они собирались, и каждый день они вкушали тело и пили кровь. Я думаю, каждый день они совокуплялись, становились одним со Христом, Их мысли, их чувства, их желания были одни. Все делать так, как делал Христос. Он для того водил их 3,5 года по земле и показывал, как нужно делать, что нужно делать, какое нужно иметь сердце, как поступать. Насколько сегодня церковь стоит в таком состоянии, как стояла Первоапостольская церковь? Стоит задуматься, стоит подумать об этом. Я смотрел буквально позавчера, по телевизору показали, на Украине несколько братьев собрались и решили сделать такой опрос. В большом городе, там не назывался город какой, но видно большой, потому что они снимали, показывали, людей очень много ходило, большие здания такие. И они взяли такой планшет, написали протестантские деноминации, написали адвентисты, пятидесятники, баптисты и харизматы. И вышли на улицу и начали спрашивать у прохожих, кто такие протестанты. Вы знаете, я сам с Украины, и я был в большой церкви, и в Украине очень много протестантских церквей, очень много. И кажется, вот ты когда в христианстве, тебе кажется, что тебя окружают просто сплошные христиане. Тебе кажется вообще, мне кажется, даже в неверующих еще поискать надо. Одни христиане. Так вот интересно, эти ребята вышли, и они подходили к людям. И вы знаете, удивительно было. Они к кому не подходили, никто не знает. Они спрашивают, вы знаете, кто такие протестанты? Люди так пожимают плечами, говорят, нет, не знаем. В других спрашивают, вы знаете? А они говорят, да, это, я думаю, говорит женщина одна, это протестующие, это как типа забастовщики, которым что-то не нравится, они протестуют против чего-то. Потом они, поспрашивали именно за движение протестантское, почти никто не знает. Вы представляете, в Украине так спросили так много людей, и люди вообще не знают. Потом они начали предлагать вот эту брошюру, где написаны конфессии. Они говорят, вот вы можете сказать, вы знаете, что какой-нибудь из конфессий? Они читают, люди даже не знают, что это религиозная конфессия. Одни пару или тройка человек сказали, по-моему, говорит, баптисты, по-моему, мы слышали где-то о них. Думаю, ничего себе. Харизматические тысячные церкви в Украине есть. Неужели, думаю, как они не слышали? Как? Удивительно, что не слышали. Я сидел и думаю, боже мой. И этот брат в конце сказал, говорит, смотрите, братья и сестры, он с обращением с тем, что смотрите, как на сегодняшний день, сколько, говорит, у нас труда. Говорит, даже церквей не знают люди. Больших церквей, даже не слышали ничего. Потому я хочу сказать, дорогие мои, что Есть тот, кто очень противится, чтобы люди знали о Боге. Вы знаете, кто это? Да. Это дьявол, который приходит к людям и говорит, вот все, что ты живешь, вот это, до этого достаточно. И он насколько сильно работает, что мы не поспеваем, получается, с тем, чтобы людям евангелизировать, говорить о славе Божьей, о силе Божьей, о чудесах Божьих, о всем. Или мы что-то с нами, или, ну, я не знаю, в чем как бы причина. Но я хочу сказать, я смотрел еще одно видео. Проповедовал один проповедник, тут в Америке, я понял, какая-то церковь большая. И он проповедовал, и интересно, он сказал такую вещь. Для меня было так интересно услышать это. Он говорит, я решил проповедовать, Бог мне открыл такое слово, чтобы я проповедовал и разоблачал дела дьявола. Ну, проповедовал о том, что дьявол делает, как он воздействует на людей, как он пытается помешать делу Божьему. И он говорит, и насколько Дух Божий, говорит, сошел на меня, и у меня такое появилось дерзновение, я так готовился. И говорит, в один день я сидел за столом, вы, говорит, не поверите, но, говорит, он реально пришел ко мне. Дьявол в образе пришел, просто реально пришел. Не во сне, не в сновидении, не в каком-то. Он пришел, говорит, и смотрит мне в лицо и говорит, не говори обо мне ничего никому, не рассказывай, говорит, что я делаю. Не рассказывай, он говорит, прямо смотрел мне в лицо. Вы понимаете, насколько серьезный духовный мир? Насколько серьезно дьявол работает над тем, чтобы люди не знали о Боге. И насколько нам надо серьезно, принимая вечерю, понимать, для чего мы на этой земле. Для чего мы ходим по этой земле, что мы делаем на этой земле. Какое предназначение нам. И Бог говорит, какое предназначение. Будь похож на меня, Иисус говорит. Я пришел, вот вы обратили внимание, Иисус пришел и... Если мы внимательно посмотрим на то, что он делал на земле и как он жил, то мы увидим, что его не интересовали большие дома, крутые машины, еще что-то, да? Его не интересовало сильно вот эти вещи, которые так сильно иногда интересуют нас, которым так сильно иногда прилеплены мы. И я хочу сказать, и в этом нет ничего плохого, что мы имеем дома хорошие, машины, еще что-то. Но в Писании написано, ищите прежде. Он говорит, прежде вот того, что все вы имеете, и все, что я вам даю, Бог говорит. Ищите прежде всего Царство Божие. Вы знаете, оно сильно нам надо до той поры, пока у нас все хорошо. Вот как-то сильно очень плохо, ты уже не прилепляешься так сильно, потому что тебе не до этого, как говорится. Но духовный мир не изменился, дьявол не изменился. И Бог наш все такой же сильный. Аминь, дорогие мои. И Бог наш такой же любящий. И Бог наш такой же, который желает, чтобы мы шли за Ним и делали то, что хочет Он. Но есть противник, который противится. И вы знаете, этот противник, он все время, он не спит, как говорят, он не спит, не знаю, спит он или не спит. Но знаю одно, что в самом начале, когда он пришел в Эдемский сад к Еве, он начал с того, что он ее... Вы помните, что он сделал? Что он сделал? А? Он ее обманул. И в Писании написано, давайте прочитаем, Иоанна с 8 главы, с 31 стиха. Если можно, поставьте, пожалуйста, чтобы я по Библии не... А здесь и можно. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали. Интересно, я хочу обратить внимание. Смотрите, Иисус обращается, Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Это не уже люди, которые приняли Христа. И Он говорит им, к иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». В Слове Моем. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Если бы я сейчас сказал, вы знаете истину, братья и сестры, вы бы мне сказали, конечно, знаем. Они тоже сказали Иисусу. А он им говорит: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не умещается в вас». Если можно дальше. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Вообще такой, знаете, как парадокс, такой разговор идет. Они ему, ну, на него смотрят, наверное, идут: «Мы семя Авраамова, мы вообще уже уверовали в тебя». А он говорит: «А вы делаете то, что видели у отца вашего». Они думают: «Какого отца?» Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы бы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». Вот тут еще можно, если можно, дальше. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Как часто мы говорим: вот мы дети Божьи, мы делаем дело Божье, я вот и в церковь хожу, и то это. А дела, которые мы делаем, они не соответствуют словам, которые мы говорим. Прочитаем дальше. Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он, дьявол, лжец и отец лжи». Я хотел бы вот остановиться немножко на этом. Писание говорит, что дьявол, он лжец. Но не просто лжец. Он, Писание говорит, он отец лжи. Скажите, если он отец, то кто у него есть? Значит, если он отец, у него есть дети. Значит, у этого дьявола, отца лжи, есть дети, которые тоже обманщики. Духи, которые приходят и обольщают. Приходят и обольщают. Хотел бы, чтобы мы прочитали теперь Бытие, 3 глава, с 1 стиха. Поставьте, пожалуйста. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог: не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Чувствуете, что он отец лжи? Чувствуете? Ну вы представьте себе, Ева вообще с Адамом находятся в Эдемском саду. Они знают Бога. И змей говорит: подлинно ли сказал Бог? Как вы думаете, Ева знала, что Бог сказал подлинно или нет? Скажите, как вы думаете? Ну, конечно, знала. Она знала, что Бог есть истина. Она знала, что подлинно Бог, если сказал, это точно. Это не подлежит никаким вещам. Бог сказал, это да и аминь. И она это знала. Она это знала. И все равно, сестра говорит, согрешила. А почему? Вы не задавали себе вопрос, почему она согрешила? Ведь она знала. Ну, задал бы змей ей вопрос, она бы ему сказала, что, слышишь, Бог, конечно, истина, конечно, подлинно сказал, пошел вон на дьявола. И все, и он бы ушел. Но почему она согрешила? Почему она согрешила? А? Усомнилась. Почему она усомнилась? Но если ты знаешь, что это истина, если я знаю, что это истина, что мне сомневаться в этом? Ну, правда ж? Вы же пришли, вот мы сюда сегодня пришли. Мы же не пришли в какую-то другую церковь. Мы сюда пришли. Мы знаем, что здесь истина, правда? Мы знаем, что здесь проповедуют истину. Вы не пришли в другую деноминацию, вы пришли сюда. Вы знаете, что здесь истина. Ослепила глаза. Ослепил глаза дьявол ей, да? Вот женщины. И тут стратили. Дорогие мои, скажите, мы согрешаем с вами? А мы знаем истину? Знаем. Мы знаем истину и согрешаем. Парадокс. Парадокс. Мы говорим, вот Ева такая. Я слышал, как один проповедник проповедовал, говорит, приду на небо, приду к Адаму и так ему врежу. За что? За что ты ему врежешь? Врежь себе? Ну, ты что же точно как Адам, ходишь по этой земле, точно так согрешаешь, падаешь. А знаешь истину? Ну, я хочу сегодня о женщинах немножко. А вы обратили внимание, что дьявол пришел не к Адаму? Кто-нибудь обратил внимание? Он пришел к Еве. А почему он пришел к Еве, а не к Адаму? Вы знаете, я так рассуждал, я сколько раз думал и молился даже, говорю, Господи, почему к Еве, а не к Адаму? Смотрите, скажите, мы отличаемся, женщины и мужчины? Мы отличаемся, я не внешне говорю, внутренне мы отличаемся? Мы отличаемся. Мужчины более, какие, тверже, мужественнее, мужчины какие, больше, я не знаю, прямолинейные, вот брат говорит. А женщины более мягкие. Какие еще женщины? Слабохарактерные, сестра говорит. Слабохарактерные есть и мужчины. Доверчивые. Вот Володя, вот это самое такое слово. Они правда, они нежные, они доверчивые. Даже какой-то, помню, мультик был такой, говорит, я доверчивая такая. И на этом как бы. Вот я вам скажу, дорогие мои, это только кажется. Да, дьявол там, что он там знает? Он знает твой характер, он знает, что женщина, она слабее мужчины, она доверчивее, она нежнее, она вот податливее на вот такие вещи. И он пришел, он нашел это место, вы понимаете? И он пришел, не пришел к Адаму, Адам бы мог сказать, он пошел вон и все. А он пришел к женщине, и женщина начала с ним разговаривать. Ева начала с ним, вступила в дискурсию, вы понимаете? И он воспользовался этой хитростью, которую имел, и он воздействовал на нее. И он воздействовал на нее, и она соблазнилась, сестра говорит. Давайте мы с вами, может я что-то не договариваю, вот давайте мы на нашем физическом примере, вот, не обвинять Еву, а вот просто на нас посмотреть. Вот женщины, хочу вас, чтобы вы поучаствовали и себя. Вот скажите, как вы думаете, если бы кто-то из сестер, неважно кто, не буду называть кто. Вот сестра в сестре сказала, сестра, ты не очень красивая. Скажите, как бы, вот та сестра, на которую сказали, что она не очень красивая, как бы она отреагировала? Она бы обиделась сразу. Правда? Нашими чувствами. Сразу обиделась. И не на один день. И она бы сразу, она ранима была. Этот бы человек ранил ее. Потому что, как? Я всегда считала, что я красива. А тут мне сказали, что я некрасива. Она бы начала думать. В нее, и вы знаете, вот на этих вещах, я хочу вам сказать, дорогие мои, дьявол не работает просто так на внешнем. Он работает на внутренних вещах. Он очень касается вещей струн души. Знаете, как называют? Он коснется так, и человек... И мало того, что, хорошо, если бы эта сестра, она так о себе подумала месяц-два, а то оно бы запало в ее сердце, и она бы думала всю жизнь, что она такая некрасивая, понимаете? А есть даже человеку не скажет, что он некрасивый, а он о себе думает, вот один жених бросил, другой бросил, значит, я некрасивая. Бывает такое или нет? Бывает, и много, я вам скажу, я сам лично слышал. Говорит, я некрасивая, никто меня не любит. А почему, с чего ты это взяла? Потому что кто-то один или два человека об этом подумали, может быть, даже не сказали. И это тронуло, вот этот струны этой души тронуло. Вот дьявол тронул ее, понимаете? Он зашел в самую то, в чем он мог тронуть хитростью своей. Он тронул, говорит, а истинно ли сказал Бог? А представь, если вы вот попробуете, вы как боги будете. И она подумала, может и правда, может надо это. И вы знаете, я хочу вам сказать, дорогие мои женщины, некрасивых женщин, вот это просто одно сестра этого не знала, некрасивых женщин нет. Их просто нет. Некрасивых женщин нет. Просто не нашелся еще тот, извините меня, мужчина, который оценит вот эту красоту. Вы понимаете, дорогие мои? А эта уже сестра, она, наверное, подумает, да я такая. А вот мужчины, я хочу вам сказать, теперь другую сторону возьму. Мужчин. Почему дьявол не подошел к мужчине? Вот если, знаете, чтобы никого не трогать, возьму себя. Вот если бы мне Марина сказала, Коля, ты некрасивый. Марина, до вечера я бы еще, знаешь, мог бы там обижаться на тебя, думал бы, может, правда, не вышел чем-то там лицом, там еще чем-то, я пришел бы домой. Хочу вам сказать, я думаю, что это склад мужчины, как вот людей, мужского пола. Может быть, еще бы я подумал, потом бы я честно вам скажу, я пришел бы к зеркалу, посмотрел бы, сказал бы, ничего, классно, я очень даже хорошо выгляжу. Я бы и забыл об этом. Я бы не обижался на Марину. Я бы не концентрировался на этом. Зачем? Зачем? Вы понимаете, дорогие мои, я хочу сказать, поймите, с тем, что я сейчас говорю, я хочу, чтобы мы поняли духовный мир, который намного сложнее, понимаете, который может касаться струн. И вы знаете, есть люди раздражительные, обидчивые, их очень легко ранить, их очень легко задеть, и дьявол пользуется этим. Бог дает нам характер, каждому из нас. Да, Марина говорит, он бьет по слабым местам. Конечно, конечно, дьявол никогда не подойдет к блуднику и не будет искушать его сигаретами. Никогда, зачем? Он знает, что он не любит это. Это ему не касается. Вы понимаете, он знал, что в Еве есть места, тонкие места, где можно воздействовать на это. Он знает сущность человека, он знает характер человека. К чему я это говорю? Иисус пришел и говорит, старайтесь быть похожими на меня. Давайте прочитаем одно место, которое записано в Иоанна, 14 глава, 30 стих. Иоанна, 14 глава, 30 стих. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет что? Ничего». Иисус говорит, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Не может, он говорит, тронуть струн моей души. Не может, потому что не имеет во мне ничего. Но я хочу немножко еще одну вещь сказать, дорогие мои. Дьявол и в нас не может иметь ничего. Но до какой степени? До той степени, пока он не посеет в нас что-то. Вот вы знаете как, помните, может многие из вас знают вот эту историю, как притчу, скажем так. Пришел к дьяволу, постучал к одному христианину в двери. Дверь открыл христианин, а дьявол говорит, я хочу жить у тебя. Он говорит, ты что, вообще оборзел? Пошел вон отсюда, закрыл двери. Он стучит снова, он открывает двери, говорит, ты еще здесь стоишь? Он говорит, хорошо, не дашь мне жить здесь, дай мне, говорит, только гвоздь забить в твою стену. Тут подумал, думает, он же жить тут не будет, только гвоздь забьет. Забил гвоздь и ушел. Этот закрыл двери христианин. Стук в двери опять. Приходит и говорит, я буду жить у тебя. Он говорит, нет, ты же гвоздь забил, все, пошел. Он говорит, там же мой гвоздь. Мой гвоздь. На мой гвоздь я могу повесить мою курточку, мою там еще что-то, мои. Вот так вот дьявол действует. Пока он не посеет внутрь тебя что-то, дорогие мои, это не обязательно. Мы сразу думаем, что дьявол, он насеет в нас сразу какой-то грех такой. Скажите, вы видели, чтобы наркоман становился сразу наркоманом? Вот только попробовал один раз наркотик и стал сразу наркоманом. Нет, и алкоголик точно так, и точно так блудник. Он не становится с одного раза тем, кем... Но дьявол закидает удочку. И потом приходит раз... И приходит два, и потом говорит, это мое место. Это мое место. Иисус говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет Ничего. Вы слышите? Ничего. До тех пор Бог хочет, чтобы ты был как он. Иисус хочет, чтобы ты был как он. Чтобы когда он приходит и только сеет тебе какие-то мысли, какое-то воздействует на тебя каким-то раздражением, каким-то гневом. Он только воздействует. Он еще ничего не начал делать. Он только закинул. Вот смотрите в Писании, как написано. Ефесянам 4:27. Ефесянам 4:27. Ефесянам 4:27. Уже. Смотрите, написано. И не давайте, что не давайте дьяволу? Место. Вот вы знаете, многие думают люди, что дьяволу нужны твои деньги, твои какие-то вещи, твои какие-то, ну, не знаю, что угодно там. В Писании написано, и не давайте только место ему. Потому что если ты не дашь ему место, он не тронет ни твои деньги, ничего. Но если ты дашь ему место, он заберет и твои деньги, и заберет твое благополучие, и заберет все у тебя, и детей, и все, если ты дашь ему место. Он говорит, и не давайте место дьяволу. Там дальше внизу написано, кто крал, впредь не кради, трудись своими руками и так далее и тому подобное. Бог учит нас, как жить. Бог учит и показывает, как Он, как Иисус сам ходил, и Он не давал места дьяволу. И я хочу сказать, мои дорогие, кто знает, почему? Почему, когда Иисус крестился и вышел с воды, написано, Дух Святой почил на нем, и что дальше было? Что дальше было? Дух Святой ведет Иисуса в пустыню. Для чего? Для чего Дух Святой ведет Иисуса в пустыню? Для искушения от дьявола. Когда ты читаешь, оно как-то режет слух. Как это так? Иисус крестится, поднимается, Дух Святой сходит и ведет, написано, Дух Святой Иисуса в пустыню. Зачем? Для искушения от дьявола. Бог наш. Вы знаете, я хотел проповедь назвать «Разоблачая дела дьявола». А потом думаю, не назову так. Не хочу, чтобы в названии проповеди даже звучало это имя. Я назвал проповедь «Иисус, полнота и истина». Иисус, полнота и истина. Запомните, там, где везде вы стратите, Иисус выиграет. Вы слышите? Там, где везде вы стратите, Иисус выиграет. Потому нужно было, дорогие мои, то, что было проиграно в Эдемском саду, то, что было проиграно в Эдемском саду Евой, Адамом, должно было быть выиграно Иисусом. И он это сделал. И он выиграл. Он пошел в пустыню. И точно так, ничего не изменилось. Он точно так пришел, как к Еве. И он сказал, только Еве он сказал, истинно ли сказал Бог, а Иисусу сказал, ты действительно ли Сын Божий? Ты действительно ли Сын Божий? Ты правда Сын Божий? Скажите, он не знал, что он Сын Божий? Он знал. Ничего не меняется. Та же ложь продолжается, как была в Эдемском саду. И должен был прийти победитель, который победит эту ложь. И он пришел. И имя его Иисус Христос. И он победил эту ложь. И он есть наш победитель. И он есть наш Бог. И он есть наша скала. Только остаются в нас наши чувства и эмоции. Вы скажете, а как, куда же мне этот характер деть? Но я хочу сказать, дорогие мои, обопрись на тот характер, который тебе Христос дал. Он дал свой характер тебе уже. Если ты страчивал, пока не знал Иисуса как своего Господа, то сегодня Он говорит, я дал тебе свой характер. Принял ли ты его? Может, ты не принял его, тогда это другой вопрос. Но если ты принял характер Иисуса Христа, то тебя не должны колебать вещи. Нравишься ты, не нравишься. Главное, что ты Христу нравишься. Если ты будешь держать это в сердце, тебя никто не поколебает. Тебе никто не скажет, тебя никто не сможет обмануть, дорогие мои. Потому что сам Бог пришел и живет внутри. Вы знаете, я когда говорил о том, что Дьявол не может завладеть человеком, пока что-то не посеет. Вы помните историю Валаака и Валаама? Когда пришел Валаак и просил Валаама проклясть израильский народ. И там написано в Писании, что когда он пришел и он попросил, то Валаам всякий раз придя, он не проклинал израильский народ, а благословлял. И этот Валаак уже просто обиделся на него. Говорит, слушай, я тебя призвал проклясть этот народ, а ты его благословляешь и благословляешь. И он все процветает и процветает. Если мы не бодствуем, дорогие мои, вопрос времени. Дьявол, он хитрый. Он говорит, да, сегодня ты не слушаешь меня, сегодня ты не попался на мой крючок. Хорошо. Знаете, как я слышал проповедь, помню, Виталий Михайличенко приезжал к нам, еще только пришли мы к Богу. И я запомнил эту проповедь, вот она мне сильно запомнилась. Ну, в принципе, и в Писании мы это видим. То интересная вещь, он проповедовал и говорил. Говорит, знаете, как действует дьявол? Он говорит, ты ходишь в церковь? Хожу. И ходи. И нормально. Только не сильно близко к Богу подходи. Ну, ты ходи, ты делай, читай. Только не сильно, говорит, близко. Не сильно близко. Помните, когда фараон выгонял, когда израильский народ выходил из Египта? Фараон говорит, вы можете выйти, только детей оставьте. Вы понимаете? Он говорит, ты можешь сделать это, только вот это оставь. Он хочет оставить часть, свою часть в тебе. Понимаете, то, с чем потом, он потом раскрутит во времени эту часть. Потому мы должны бодствовать. Если Иисус сказал, то он говорит, искорени. Он изговорил израильскому народу, когда вы пойдете, и будут там народы разные, которые будут обольщать вас. Он говорит, не прикасайтесь, искорените. Все, чтобы не было даже зацепки. Чтобы не было даже зацепки. Потому что зацепка, она играет большую роль. Она играет большую роль. Так вот интересно с Валааком и Валаамом. Когда Валаак, все же он напористо шел за тем, чтобы и он не знал, как победить. Он знал, что-то нужно, чтобы победить этот народ. Но он не знал, что. И вы представляете, все же в конце концов. Давайте прочитаем это место. Это написано Откровение, 2 глава, 14 стих. Откровение, 2 глава, 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Если кому-то непонятно, объясняю коротко. Валаак понял, даже Валаам подсказал ему, что победить израильский народ невозможно, пока с ними Бог. Невозможно. Нужно сделать так, чтобы он согрешил. Если он согрешит израильский народ, Бог отвернется от него. И тогда ты можешь его победить. И так и случилось. И Писание говорит, что есть у тебя там Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израиля, чтобы они идоложертвовали. Вот так получается. Вот так получается. И вы знаете, мы очень легкомысленно иногда относимся к тому, что мы согрешаем. Мы говорим, я спасен, Бог прощает все беззакония мои. Да, Бог прощает. Когда ты каешься, Бог прощает. Но когда мы согрешаем, и грех приходит, Бог может просто отвернуться. И вы знаете, я хотел бы, вот много дискурсий таких есть в жизни. Мы много слышим таких вещей. Вот попадает человек в трудность, ну, неважно какую, с деньгами, с семьей, со здоровьем. Попадает в какую-то трудность, и, ну, например, в такую проблему большую, и люди говорят, это Бог его наказал за то, что он так сделал. Ну, это Бог его наказал. А другие говорят, это дьявол на него восстал. Так вот, такая дилемма, как бы люди не могут понять, так кто же Бог наказал, или дьявол восстал, или как. Я хочу, чтобы мы с вами очень внимательно над этим поработали. Смотрите. Скажите, Бог есть любовь? Бог есть любовь. А в Писании написано, Бог кого любит, того обличает и что? Наказывает. Теперь мы всегда сравниваем, скажите, правда, мы всегда сравниваем нашего Отца Небесного, мы сравниваем с тем, как Он любит нас, детей, мы сравниваем с тем, как мы любим наших детей, да? Так я хочу немножко опуститься к нам. Вот скажите, мы наших детей любим? Любим. Скажите, мы хотим, чтобы у них было благополучно все? Хотим. Мы, скажите, с ними работаем? Мы, когда они провиняются, мы их наказываем? Наказываем. По-разному. Разные родители по-разному наказывают. Но я хочу вернуться. Вот я хочу вернуться в мою семью. Уже в декабре, если даст Бог жизни, нашей дочери будет 25 лет. За 25 лет мы ни разу ее не наказали физически. Ни разу. Ничем никогда. Мы ее никогда не ударили. Никогда не сказали, что... не наказали ее физически. Да, мы с ней много разговаривали. Я считаю, я не хочу чем-то хвалиться собой или нашей... Я хвалюсь только Богом, что Бог дал нам мудрости. Мы всегда считали, что достаточно посадить ее и поговорить с ней по душам, как мы говорим. Поговорить к ее сердцу. Да, и стараться своим примером показывать жизнь, как нужно поступать. То я хочу сказать, я не хочу хвалить чем-то, мою дочь, может, ваши дети лучше намного. Но я благодарю Бога, что до сего часа это работало. Работало то, что мы ее учили так, как говорит Слово Божье. И для меня понимание того, что как наказывает Отец Небесный, у меня нет такого, что... Я такое слышал, люди в аварию попали, а другие говорят, «Це Бог их наказал, они вот так...» Послушайте, это ересь какая-то. Бог не наказывает, Он не издевается над людьми. Дьявол издевается над людьми. Вы слышите, дьявол, вы скажете, в книге Иов написано, что, говорят же, Бог же допустил, Бог любит человека. Давайте мы к этому, в этом состоянии станем, что Бог, Он любит человека и не издевается над ним пытками или еще что-то. Не издевается пытками, только дьявол может издеваться над человеком, а Бог любит. Вы скажете, а как же ж написано, что Бог наказывает человека? Написано же, наказывает, Марина, написано, наказывает человека. Да он не только знает, Марина, он даже здесь написано, как он наказывает. Давайте откроем, Исаия, 54, 7 стиха, Исаия, 54 глава, 7 стиха. На малое время... Я оставил тебя. Бог говорит. Но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время. Но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Святые. Нет большего наказания, чем Господь оставит тебя или отвернет лицо свое. Нет большего наказания, чем Бог сокроет лицо свое. Нет! Нет большего наказания, потому что в Писании написано, что Он любит нас. И вот эта любовь, которая влечет нас, это самое большое. Это самое большое, потому что это все равно, когда ты любишь человека, и он вдруг отвернулся от тебя. А Бог, Он любит больше человека. Он любит больше человека. Он говорит, в жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое. Вы понимаете, что такое жара гнева? Жара гнева. Моя дочь прочитала сейчас книгу, которая называется «Книга мучеников». Богословы говорят, три книги нужно прочитать на земле. Библия – это само собой. Вторая книга – «Путешествие пилигрима». И третья книга – «Книга мучеников». Когда сегодня мы с вами иногда говорим: «Господи, у меня такая проблема, я попал в такие трудности, в такие испытания. Я попал, вот у меня такая проблема, у меня там с машиной не ладится, у меня там дом не могу купить, еще что-то, в искушение попал, на работе на меня кто-то обижается или со мной неправильно себя ведет». И мы это ставим в такое состояние, что будто бы у нас такое горе, что мы просто не знаем, как разрешить его. Так вот в этой книге, книге мучеников, написаны страдания тех христиан, которые были подвержены пыткам и истязаниям за имя Иисуса Христа от начала апостольской церкви до 2001 года. Моя дочь говорит: когда я читала эту книгу, в некоторых местах я просто останавливалась и не могла читать. Я не могла читать, потому что, говорит, я заливалась слезами и говорит, я не понимала, как люди могли выдержать все это. Она рассказывает, после Рождества Христа, после 300 лет прошло, короче, от казни над Христом, и были очень большие гонения. Мы знаем с вами немножко о гонениях Нерона, да? Когда христиан на львы нападали, на них разрывали их. Но было такое время, когда так сильно издевались над христианами, так сильно над теми, кто так сильно любил Бога. И мы иногда говорим: «Господи, у меня ситуация безвыходная, я не знаю, что мне делать». Это вот в наше время. Это когда мы имеем все, мы имеем деньги, машины, мы имеем врачей. Если у нас заболело, мы пойдем туда и будем там, мы имеем церковь хорошую, мы можем прийти, за нас братья и сестры помолятся. Мы имеем все. И завтра нам не надо думать. Завтра я проснусь, и мне не надо. Вдруг я заболел, не пойду на работу, я все равно заработал, у меня там где-то есть занычки, я немножко вытяну и продержусь до следующего чека или еще что-нибудь. Им отрезали нос и уши. И когда они ходили на улице, все видели, что они христиане. Их не брали на работу. И никто им не помогал, и никто им не сожалевал. И они в таком состоянии ходили. Вы можете себе представить? Это не просто потерять работу. Тебя все видят, что ты христианин. Все. В Советском Союзе, она говорит, описывает об одном мужчине, которого посадили в тюрьму. Его посадили в камеру. И эти стражники били его все время, не переставая, несколько недель. Добили до того, что у него перестали работать руки и ноги. Парализовало человека. Полностью парализовало. Он лежал на холодном полу. Просто лежал в камере. Ему не давали есть. И охранники, когда пришли, они говорят: у нас ложки нет для тебя, чтобы покормить тебя. Ложки нет. И заключенные, которые иногда приходили к нему, кормили его с руки. И при этом они свидетельствуют, что он так любил Бога, что никогда из его уст не прозвучала обида. Или он на кого-то, или он сказал: «Бог, где ты меня оставил?» Никогда. Он всегда улыбался и говорил Евангелие, и проповедовал этим тюремщикам Евангелие. Другого закрыли, налили воды в камеру, и он в этой воде был. Но мало того, они ночью приходили, охранники, и ложили электрический шнур. И его все время било током на протяжении ночи. Они, видно, давали небольшой вольтаж. Это она говорит, это то малое, что я могла прочитать. Там такие пытки за Христа описаны, что невозможно было читать. Читать невозможно, не то что перенести, дорогие мои. А мы сегодня говорим: «Господи, одеться, вот одежды той нету, в которую надо одеться. Я и того еще чего-то не имею». В Китае, она говорит, там описывают об одной маме и девочке. Они были в тюрьме, их посадили за Слово Божие. Девочке 5 лет. Она была с мамой. И она все время в этой камере плакала. Плакала и плакала, плакала и плакала. И маму уже больше не хватило просто сердца, не хватило больше нервов, чтобы выдержать все это. И она пошла и сказала: «Я отрекаюсь от веры. Только выпустите меня с девочкой. И их выпустили. Только при одном условии. Им сказали, вы выйдете на площадь и скажете при всех, чтобы все знали, что вы отрекаетесь от веры в Иисуса Христа. Она вышла, стала с этой девочкой и отреклась. И когда они шли домой, эта девочка говорит маме, мама, ты сегодня обидела Иисуса. Она говорит, дочь, ну я ведь это сделала ради тебя. Она говорит, мама, говорит, нужно вернуться и сказать, что мы любим его, и что за него мы готовы нести все. Они вернулись на эту площадь, встали, и мать сказала, я все равно люблю Иисуса, и я забираю эти слова. Я буду его любить до конца дней моих. Их снова взяли и посадили в камеру. И больше никогда эта девочка не плакала в тюрьме. Никогда. Он любит нас. Он доказал эту любовь. Что мы доказали ему сегодня? Какая наша жизнь? Над чем мы сегодня так убиваемся или так плачем? Как сегодня это все, вот эти наши чувства и эмоции, как они сегодня сильно на нас влияют. И мы так подвержены, что иногда даем место дьяволу, и он приходит и говорит, где твой Бог? Почему он тебе не помогает? Ты вот болеешь уже сколько, у тебя денег нету, где твой Бог? Мой Бог внутри меня. Мой Бог сказал, что он внутри меня. Она еще рассказывала одну историю. Две девочки и пастор, ну, их там ячейка была, еще люди. И когда их арестовали, их посадили в камеру, именно забрали двух девочек молодых и пастора. И вот когда они были в камере, эти пришли, охранники, и говорят, сейчас мы поставим их к стенке, двух девочек, и ты лично застрелишь их. Они вывели их и поставили к стенке. Дали пастору ружье. И перед тем, как он начал стрелять, девочки сказали, пастор, вот те руки, которые давали нам хлеб и вино, сейчас нас застрелят. Но ты, пастор, покайся не как Иуда, а как Петр, когда застрелишь нас. Эти две девочки сказали. Он застрелил их. Они погибли. Конечно, его обманули. Дьявол всегда лжец. Потому что они же обещали его отпустить, если он их застрелит. Но они обманули его. Они поставили его к стенке и расстреляли тоже. И он не покаялся. Это самое страшное. Они даже сами девочки сказали, только не как Иуда. Будь как Петр, который предал, но потом покаялся. Будь как Петр. Святые. Люди проходили такие испытания за то, чтобы Иисус прославился. Сегодня Он может обманывать нас как-то незаметно. Я задаю себе все время, каждый день вопрос, Господи, неужели это все то, что я должен сделать на этой земле? Отработать на работе, прийти домой, иногда в собрании попроповедовать. Господи, сколько людей! Я почему привел в начале сегодня проповеди этот опрос, который сделали христиане в Украине? Сколько сегодня людей не знают Тебя, Иисус? Иногда задаю вопрос, Господи, может быть, что я здесь делаю? Господи, я хочу, Господи, делать то, что хочешь Ты. Я хочу слышать голос Твой и идти туда, куда Ты хочешь, Иисус. Помоги, помоги каждому из нас, Господь. Наш Бог, Он Бог всемогущий. Он нас любит, Он нас хранит. И если бы Он нас не хранил, дьявол бы давно покончил с нами. Но только потому, что Бог, только потому, что Его истина, она хранит нас. Мы живы и ходим до этого часа. Только потому, что Он есть. Вы знаете, я... Один человек пророчествовал мне, и я немножко не мог понять до конца сразу, когда он мне сказал. Она сказала мне: ты будешь просить у Бога милости в своих обстоятельствах и просить, чтобы Дух Святой пришел внутрь тебя, наполнил тебя. Ну, я понимал, что в трудных обстоятельствах и когда нет ответа, я буду просить милости. Я это понимал, одну часть этого пророчества я понимал. Я не понимал второй части. А потом, когда уже начало все вещи происходить, я понял, без Духа Святого мы ничего не можем, дорогие мои. Мы без Духа Святого не можем понять этого слова. Мы без Духа Святого не можем вынести страданий. Мы без Духа Святого не можем иметь свободу от дьявольских нападок на нас. Вы понимаете, дорогие мои, от дьявольского обмана. Только Дух Святой, Он дает нам силы. Только Дух Святой, Он научает нас, почему Христос и сказал: я уйду, но оставлю утешителя, который наставит вас на всякую истину. И это будет Дух Святой. Он сегодня на земле, и Он сегодня делает свое дело. И мы должны быть внимательны, дорогие мои, к тому, что говорит Дух Святой. Вы знаете, я не знаю, как в ваших семьях, я не знаю, как вы лично. Но вот в моей семье я вижу, как моей жене Дух Святой часто говорит. И вот если мы сделаем не так, как Он говорит, ну вот что-то не так, то мы потом понимаем, что это Он говорил. И я вот обратил такую вещь. Он никогда не говорит насильственно. Он говорит так нежно и тихо. Нужно услышать, дорогие мои. Нужно услышать, что Он говорит, потому что Он нежный. Он очень нежный. Он очень тихонько говорит. Тебе нужно находиться в покое. Я недавно ехал с работы, буквально вот недели три назад. И вы знаете, когда обстоятельства такие вот, ну, со всех сторон, тебя то-то дергает, то-то, состояние со здоровьем, то еще что-то. Ты вот в таком, ну вот знаете, как ты как мечешься из угла в угол, ты как разбитый, такое чувство, что тебя об стенку с одной стороны, с другой стороны, вот такое чувство. И вдруг я еду с работы и доезжаю там до определенной улицы, и прямо я ясно почувствовал, что Дух Святой сошел на меня. Прямо внутри меня я услышал голос: войди в мой покой, успокойся. Вы знаете, я прямо так, вот такое чувство сразу, как будто с меня все свалилось. Я сел в машине и думаю: Господи, правда, как, ну вот как бы, я как бы сказал: Господи, да, я успокоюсь сейчас, я просто войду в Твое присутствие. И я успокоился, и такой мир пришел, вы знаете, такой мир. Вот только тогда можно услышать Духа Святого, вы понимаете? Когда ты по-человечески пытаешься бороться, особенно с дьяволом, и ты ему говоришь, и ты на него наступаешь. Я сколько вот таких вещей слышал, ну как бы давайте потопчемся там у него на голове, и там еще что-то такое. Дорогие мои, мы или плохо знаем духовный мир, или мы не знаем Бога нашего. Потому мы можем такие вещи всякие говорить и делать, с которых дьявол смеется, вы понимаете, смеется. Потому не надо находиться в его лжи, нужно находиться в Божьей истине. В Божьей истине, она вся записана. И когда ты ее читаешь, я почему-то заметил такую вещь. За последний год или два я очень много проповедников услышал, которые говорят: читайте Слово Божье медленно, размышляя. Не быстро, а я сегодня вот раз, одна-две главы, я сегодня прочитал. Как знаете, как одолжение Богу сделал. Господь, вот я прочитал. Вы знаете, мы до того дошли уже в жизни нашей, у нас уже одолжение, мы в собрание пришли, Господи, в воскресенье. Мы прочитали две главы в воскресенье, мы еще что-то. Иисус говорит: послушай, ты нужен мне. Ты нужен мне. Я так за тобой соскучился. Я так хочу этих близких отношений. Я так хочу, чтобы ты понимал меня. И мы сами кричим: Господи, я хочу понять тебя. Только когда потом Бог начинает с нами работать и что-то нам говорить. Мы не... Вот знаете, мы парадокс такой, мы иногда немножко не понимаем Бога и думаем, что когда мы просим веру, говорим: Господь, дай мне веру, твердую, непоколебимую веру. Мы думаем, что вера — это что-то аурное, оно сойдет на нас вот так, просто сойдет, и ты вот сейчас не верил, а вот сейчас сошло, и ты стал твердой вере. Если ты просишь твердую веру, придут твердые обстоятельства. Вы слышите? Придут твердые обстоятельства, в которых Бог выработает твою веру. И она станет как гранит у тебя. Потому что обстоятельства такие придут, как гранит. Их нужно будет разбить. И на это нужно, Писание говорит, Царство Небесное усилием берется. И прилагающие усилия восхищает его. Восхищает это царство. Аллилуйя. Дорогие мои, наш Бог велик. Он по-прежнему сидит на троне и владычествует над всей вселенной. Независимо от того, что происходит в твоей жизни, независимо от того, что происходит в твоих мыслях, независимо от того, как ты живешь, Бог такой же сильный, Бог такой же любящий, Бог такой же могущественный, потому есть сенс и резон всегда держаться Его. При всем том, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища. Слышите, он ищет. Не просто так. Он ищет, кого поглотить. Он ищет, и он не может никогда тебя поглотить, если ты с Иисусом. Никогда. 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 Он может наносить какие-то уроны, наносить какие-то травмы, наносить какие-то вещи. Это реальные вещи. Это реально, дорогие мои, чтобы для вас не было что-то новым или непонятным. Ну, дьявол не может меня... Он может определенные вещи до тех вещей, насколько ему разрешил Бог. Насколько ему разрешил Бог. Дальше есть черта, которую Бог ставит, и он не может ничего сделать. Вы все читали Иова, и там четко знаете, до той поры, насколько Бог может позволить. Но Бог – любящий Отец. И даже если Он наказывает нас, Он это делает из любви. Аминь, скажите, пожалуйста. По-другому не может быть. Бог не делает просто так вещей, которые просто вот ему, ну, вот так, просто как нам иногда. Вот нам иногда от безделья мы можем что-то такое сделать, а потом жалеем, что сделали. Бог так не делает. Если Он что-то делает, это все исходит из любви. Даже наказание, оно исходит из любви. Давайте мы поднимемся на наши ноги.